Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие».
В грозных пророческих словах обличения, адресованных книжникам и фарисеям, слышится острейшая боль Бога-человека. Столько раз Бог пытался достучаться до сердец духовных лидеров еврейского народа, но результат всякий раз был трагическим. Пророков не принимали, презирали, убивали, а напоследок и самого Сына Божия приколотят ко кресту. Иисус произносит страшные слова. Это уже не просто обличение, постановка диагноза. Это приговор, не подлежащий пересмотру. Вот теперь ваш дом окончательно пуст. По сей день образ опустевшего дома очень сильно действует на любого человека. Ведь пока в доме хоть кто-то живет, и сам дом тоже живой. Даже если это беспомощный старик, еле-еле передвигающий ноги, все равно все живое. Но вот ушел навсегда из дома его житель, и дом неизбежно умирает. Как тело без души только лишь труп, так и дом без людей, обреченное на разрушение строения. Что же хочет сказать этим образом Христос, обращаясь к иудеям? То, что в их доме Богу стало невыносимо душно. Он многократно пытался открыть окна, но всякий раз жестко получал по рукам. И вот Бог уходит. Он не сжигает этот дом, он не проклинает его, он не наказывает тех, кто хочет и дальше задыхаться по своей же воле. Он просто уходит. Тихо, без скандалов, незаметно. И вот это на самом деле страшно. Но ведь так происходит не только в ситуации с некогда богоизбранным народом. У Бога каждый человек, без исключения, любим, а значит и призван быть в общении со своим Творцом и Спасителем. Ко всякому человеку Бог тем или иным образом заходит в дом его души, причем не декларируя, не заявляя во всеуслышание о своем появлении. Просто приходит, и на душе становится светло. Все мигом оказывается на своих местах. Исчезают тоска и безнадежность. Появляется вкус к жизни и тихая, благодарная радость. Но чтобы Бог не ушел из дома души и не оставил его пустым, надо учиться, наверное, кто-то подумал сейчас, как удержать Бога в душе как можно дольше. Нет, Бога насильно не удержишь. Чем крепче попытаешься ухватить, удержать, присвоить это тонкое состояние сонастроенности божественному, тем быстрее оно исчезнет. Все, что мы на самом деле можем сделать с нашей человеческой стороны, это распахнуть двери и окна настежь, хорошенько проветрить внутренний мир от затхлого запаха зацикленности на себе, самости, и с верой и надеждой терпеливо ждать этого самого дорогого посещения. Продолжается в храмах чтение обличительной речи Христа Спасителя, адресованной книжникам и фарисеям незадолго до предательства и ареста. Давняя язва открывается и становится очевидной для многих. Духовные лидеры оказались пустословами. За их пафосными и безапелляционными утверждениями, как выяснилось, нет никакой правды жизни. Бог оказался совсем не там, куда указывали стрелочки обрядов и предписаний. Хлесткими, яркими, образными фразами Спаситель уничтожает те казавшиеся незыблемыми установки, благодаря которым фарисеи искусно манипулировали верующими иудеями. «Горе вам!» — слова, с которых начинается почти каждая фраза, это не просто риторический прием, это проклятие, противоположное по сути благословению. Насколько это было сильно, мы сможем понять, когда вспомним, что именно тщательное выполнение религиозных предписаний декларировалось фарисеями как главное условие получения благословения Божия. а тут на тебе, проклятие, вместо обещанного благословения. Какой скандал! Зачем Спаситель так резко обличает фарисеев? Он вовсе не преследует задачу как-то их унизить перед окружающими. Смысл этих жестких речей иной. Идет установка новых акцентов. И эта речь прежде всего контрастный фон для самых главных заповедей Спасителя. При этом смысл заповеди не меняется. Любовь к Богу и ближнему. Но существенной перемене подвергается способ их реализации. Так же, как и любая музыкальная партия может быть исполнена ужасно, кощунственно, невыносимо, так и ветхозаветный иудаизм утратил этот тонкий духовный слух, позволявший некогда различать слова Бога среди житейского суетливого шума. Представим себе, что вы приходите на концерт симфонического оркестра и слышите, как начинают настраивать инструменты. Проходит минута, две, пять, десять, уже полчаса. Они все никак не могут настроить свои скрипки и виолончели. Уже время антракта, а концерт так и не начинается. Христос входит в ветхозаветный иудаизм как камертон чистого звука. Он звучит резко, однозначно, неизменно. Кто его услышал и стал играть в христовой тональности, стал христианином. Кто так и остался в привычной расстроенности, она ведь, как говорили фарисеи, отцами заповедана, стали в итоге врагами Христовыми. Можем ли мы с вами сказать, что слышим звучание этого камертона в нашей жизни? Как это можно понять? Давайте попробуем посмотреть на нашу жизнь как бы сверху, не изнутри самого процесса, а со стороны. Что это? Симфония или какофония? Есть ли те, кто с радостью слушают, какие звуки издают наши инструменты? Слагаются ли они в благозвучие, либо, напротив, соперничают и уничтожают друг друга? Можем ли мы сказать, что сами понимаем, какую песню жизни поет наша душа, да и поет ли она вообще? Помоги же нам, Господи, услышать самую главную песню, для которой Ты дал нам все необходимые инструменты, но вот сложить ее мы должны сами. С Твоей, конечно же, помощью. И сегодня главная тема – это лицемерие, которое Спаситель обличает через разные образы. Это образ комара и верблюда, внешняя сторона блюда и его содержание, и, конечно же, самый известный образ – гробы повапленные, то есть окрашенные могилы, которые снаружи красивые и чистые, но внутри них разлагающиеся трупы. Христос без всякого стеснения сравнивает религиозность фарисеев с этими гробами. Для внешнего наблюдателя эти люди – святые праведники, но для Бога – злостные обманщики. Неизбежно возникает вопрос, как же могло такое случиться, что, занимаясь служением Богу как самым главным делом жизни, эти люди пришли к такой именно духовной катастрофе? Как правило, причина катастрофы – глубоко скрытая фундаментальная ошибка, из-за которой в критический момент и происходит трагическое разрушение, казавшегося незыблемым и абсолютно надежным. Неужели иудеи сами не понимали, что их ложь жизнью рано или поздно выйдет на поверхность? Да и простые люди неужели не догадывались, что их духовные вожди лишь показывают праведность, но вовсе не следуют ей? В поисках ответа мне хочется затронуть одну непростую тему. Да, нам легко обвинять фарисеев за их лицемерие. Но давайте зададимся вопросом, а почему на это лицемерие был спрос? Почему окружающих вполне удовлетворяла такая ситуация? Почему они боялись выразить свое недовольство? А может, причина в том, что именно такая игра всех-то и устраивала? И тех, кто притворялся великими праведниками, и тех, кто им подыгрывал, и тех, кто, видя лицемерие фарисеев, позволял себе гораздо больше, нежели чем следовало. А что, если лицемерие как болезнь поразило не только людей глубоко религиозных, но пропитало собой все слои еврейского общества? И среди этой многоликой лживости слова Христа действительно звучат, как гром среди ясного неба. Да, только Он, Сын Божий, может так прямо и искренне, без унижения, но справедливо поставить диагноз. Ситуация критическая. Еще совсем немного, и люди захлебнутся собственной ложью, отказав посланнику неба в праве быть среди них, потому что его слова для них оказались слишком чистыми, прямыми, правдивыми, без всякого двойного дна. И сегодня, как и 2000 лет назад, мир предпочитает жить в хитросплетениях человеческого разума, нежели чем в обнажающей простоте правды Божией. Но если мы верим в то, что Церковь и есть тело Христово, значит, Спаситель никуда от нас не отдалился, и поэтому Он не потерпит от нас лукавства и двоедушия. Он готов нам простить многое, если только мы искренни, если у нас есть хотя бы небольшой навык детской, открытой до глубины души веры. Научи же нас, Господи, Твоей искренности. Обличительная речь Христа Спасителя, обращенная к фарисеям и книжникам, достигает своего апогея. Иисус достает из глубин истории факты, о которых еврейские духовные вожди предпочитали не вспоминать. Действительно, иудейских пророков, как правило, постигала незавидная участь от своих же одноплеменников, наследники которых уже строили им богато украшенные гробницы. Евангелист Матфей показывает, насколько больно самому Христу говорить об этом. Его голос предельно эмоционален, он звенит, словно вечевой колокол, пронзительно, беспощадно, пробиваясь сквозь все окаменение человеческого сердца. Бог спустился на землю и буквально кричит: «Люди, опомнитесь, что вы делаете? Да сколько же можно так жить?» Но в ответ – подозрительное молчание. Лишь небольшая группа учеников, затаив дыхание, впитывает слова своего учителя, чтобы потом передать их потомкам. Потому что эти слова многое объясняют из того, что сейчас им кажется немыслимым. Почему будет разрушен град Бога Иерусалим? Почему величественный храм римские полки сравняют с землей? Почему народ, столь долго ожидавший своего Мессию, будет рассеян по лицу всей земли на многие века? Эти слова грозные. «Вот оставляется ваш дом пуст». Бог говорит некогда своему избранному народу: «Я ухожу и никогда не вернусь к вам. Что бы вы там из себя не изображали, о чем бы ни мечтали, меня среди вас больше не будет. Сколько бы баранов и козлов вы не зарезали меня ради, это не будет приношением мне. Сколько бы молитв ни было прочитано, они не достигнут моего слуха. До какого бы истощения вы не постились, это будут суетные, бессмысленные труды. Потому что в самом главном вы согрешили, отвергли обращенную к вам любовь Божию, предали, оплевали, избили, распяли ее обнаженной на позорном кресте». Образ, который использует Христос Спаситель, очень нагляден. Пустой дом – это особое состояние, которое знакомо многим, кто потерял своих близких. Или не обязательно потерял. Выросли дети, упорхнули из родительского гнезда, вот и остался дом пуст. Все вроде бы то же самое, и стены, и мебель, да только нет самого главного рядом. Тех, кто и наполнял всю эту обстановку теплом и смыслом. И в Иерусалиме еще много лет будут продолжать приносить жертвы в храме, несмотря на то, что самая главная жертва уже была принесена на кресте. И каждый день священники будут проводить свои чины и ритуалы в полной уверенности, что тем самым они служат Богу. А Бог, Он уже ушел из белокаменного храма в неприглядную общину ранних христиан, которые прячутся, собираются малыми группами и передают друг другу потрясающую весть. Нет больше смерти, нет проклятия, нет стены между Богом и человеком. Он теперь среди нас. Здесь и сейчас, в преломлении хлеба и благословенной чаши с вином. Его дух теперь согревает сердца тех, кто уверовал в него, и для этого не нужны ни кровавые жертвы, ни утомительные посты, ни продолжительные молитвы. Его территория – это территория отношений между людьми, территория любви, прощения и согласия. Если вы будете в мире друг с другом, и Бог мира будет с вами. Как же важно нам, христианам, почаще напоминать самим себе эти простые истины. Ведь никто из нас не застрахован от повторения тех роковых ошибок, которые некогда стали причиной духовного краха целого народа. Помоги же нам, Господи, каждый день проверять себя, не выпорхнули ли мы из Твоего гнезда. Ощущаем ли мы своим сердцем, рождающий в новую жизнь, жар Твоего Святого Духа?
В отрывке, который только что прозвучал, Христос обращается к религиозным лидерам еврейского народа со словами обличения. Господь обвиняет их в лицемерии, то есть несоответствии между их внешним поведением и теми настроениями, которыми преисполнены их ум и сердца. И в подтверждение этому он приводит пример того, как фарисеи исполняют религиозный закон. В соответствии с ним, абсолютно каждый человек в еврейском народе должен был отдавать десятую часть своего урожая на нужды храма и содержание его служителей. Простые люди выделяли для этих целей наиболее распространенные виды злаков и овощей, например, пшеницу, ячмень, огурцы, лук, чего было вполне достаточно. Однако фарисеи были так дотошны и скрупулезны в своем следовании букве закона, что отделяли десятую часть даже от урожая мяты, аниса и тмина, то есть растений, которые выращивались в мизерном количестве и использовались в хозяйстве в качестве приправ. Однако внимание даже к таким мелочам при исполнении религиозного закона не мешало им быть черствыми и надменными по отношению к простым людям, то есть совершенно игнорировать главную заповедь, которую дал Бог людям в своем законе. Поэтому и сравнивает их Господь с начищенными до блеска чашами и красивыми гробницами. Внешне они привлекательны, а внутри полны всякой грязи, нечистоты и мертвечины. Чтобы подчеркнуть этот контраст между внешним поведением и духовным состоянием фарисеев, Христос сравнивает их с человеком, который отцеживает комара, но при этом съедает верблюда. И это сравнение непростое. Дело в том, что и комар, и верблюд в иудейской традиции считались нечистыми. Многие ревнители закона перед тем, как выпить воды или вина, процеживали жидкость через марлю. Делалось это для того, чтобы случайно не проглотить комарика. А поэтому в словах Христа чувствуется ирония. Ведь тщательно предохраняя себя от мелкого насекомого, которое могло их осквернить, они своим отношением к людям оскверняли себя так, как если бы съедали целого верблюда. Действительно, ситуация анекдотичная. И можно было бы смеяться, если бы не тот печальный факт, что обличения Спасителя остаются актуальными до сих пор. Современное воплощение этого фарисейского духа в христианском обличии замечательно изобразил Салтыков-Щедрин. Его Арина Петровна в романе «Господа Головлевы» – женщина в высшей степени религиозная. Она старается соблюдать все церковные ритуалы, а слово «бог» и «семья» не сходят с ее языка. Тем не менее, это не мешает ей быть домашним тираном, который пьет кровь своих домочадцев. То противоречие между внешним и внутренним, на которое указывает Господь в Евангелии, здесь ощущается в разы сильнее. Не только потому, что это художественное произведение и по сути гротеск, но и потому, что госпожа Головлева не член фарисейской партии, формально она христианка. Точно так бывает и в нашем случае. Как только мы делаем акцент на исполнении внешнего и при этом забываем о существенном, наше христианство выворачивается наизнанку. Поэтому и говорит нам Христос: «Внешнее соблюдайте, но в первую очередь не забывайте о справедливости и милости ко всякому человеку. Именно в этом нам следует преуспевать. А все остальное, если это будет необходимо, приложится».
23 глава Евангелия от Матфея практически полностью состоит из обличительных слов Христа Спасителя. Можно сказать, что этой своей речью Господь подводит черту под попытками достучаться до представителей израильской религиозной элиты. Но сами по себе обличения – еще одна попытка, которую Христос делает с использованием очень ярких образов, которые были понятны его слушателям, но часть из которых нуждается в пояснении для современного читателя, незнакомого с традициями и бытом Израиля 2000-летней давности. Одно из таких мест – уподобление книжников и фарисеев окрашенным гробам. По сути, здесь все понятно. Внешность гроба и его наполнение резко контрастируют друг с другом. Здесь абсолютно не важно, что понимается под гробом – пещера, как это было в Палестине, или же деревянный ящик, как это принято в Европе. Ведь любой предмет значительно симпатичнее разлагающегося человеческого тела. Так и внешние проявления жизни книжников и фарисеев контрастировали с их внутренней сутью, о чем Господь сказал здесь же: «Вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». Любопытно же в речи Христа упоминание покраски гробов. Если с привычными нам деревянными ящиками все понятно, то что имел в виду Господь, когда произносил свои слова? Ведь в его время в Палестине бытовал совершенно иной способ погребения усопших. Их заворачивали в саван и клали в пещеры. Что же здесь можно красить и, главное, зачем? Ответ кроется в ветхозаветном запрете на прикосновение к мертвому телу. Об этом сказано в книге чисел. «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя водою в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою, он нечист, еще нечистота его на нем». Как мы видим из текста Ветхого Завета, этот запрет не носил абсолютного характера. Прикосновение к усопшим влекло за собой временную ритуальную нечистоту. Но для таких ревнителей закона, как книжники и фарисеи, этого было достаточно для того, чтобы всеми доступными им средствами избегать прикосновения к мертвым телам. Именно из этого их буквалистского отношения к тексту Священного Писания произошел обычай раз в год белить известью пещеры, служившие гробницами. Такие пещеры были видны издали, смотрелись они весьма симпатично, но содержимое их было совершенно иным. Невозможно читать Евангелие и не замечать, что на его страницах постоянно повторяется один и тот же сюжет. Христос регулярно дискутирует с фарисеями, и они всякий раз пытаются его в чем-то подловить и выдвинуть обвинение в нарушении закона. Но так было не всегда. Пути Христа и фарисеев разошлись далеко не сразу. Первоначально фарисеи были главной целевой аудиторией Христовой проповеди. В его словах можно увидеть очень много общего со словами уважаемых фарисейских раввинов. Иногда мысли Христа следуют за мыслями живших до него раввинов с почти буквальной точностью. Христос, так же как и фарисеи, относился с глубоким почтением к закону Ветхого Завета во всем его многообразии. Он не считал, что какая-либо заповедь может быть отвергнута как утратившая актуальность. Он говорил, что доколе не предет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится все. Так было сказано в 5 главе Евангелия от Матфея. А к 23 главе, отрывок из которой мы только что услышали, Христос говорит, как кажется, нечто прямо противоположное. Он критикует стремление фарисеев к исполнению требований закона относительно ритуальной чистоты. Критикует их стремление тщательно исполнять предписания о десятине. Конечно, противоречие – это лишь кажущееся. Его легко устранить, если вспомнить, что любой закон, в том числе и закон Ветхого Завета, не самоценен. Он существует не ради себя самого, у него есть некая конечная цель, к достижению которой должно приводить исполнение предписаний закона. В этом отрывке Христос утверждает, что важнейшее в законе – суд, милость и вера. Это то, ради чего был дан закон. Все его предписания должны приводить к ним. Точно так же, как, скажем, правила дорожного движения существуют не ради самих себя, а ради безопасности. Правильно в каждой конкретной ситуации то, что наиболее безопасно, и при этом неважно, каким образом оно соотносится с буквой правил. Скажем, правила требуют, чтобы автомобиль, который выезжает со второстепенной дороги на главную, уступил дорогу тем, кто движется по главной дороге. Но по каким-то причинам водитель может не заметить тот транспорт, которому он должен уступить при выполнении своего маневра. Довольно странно будет выглядеть тот, кто движется по главной дороге, в случае, если он решит проигнорировать этот факт и пойдет на риск столкновения ради исполнения правил, которые отдают ему преимущество проезда. Нормальный водитель предпримет все необходимое, чтобы избежать аварии, потому что безопасность – это всеми признаваемый приоритет дорожного движения. Фарисеи же предпочитали действовать иначе. Они, если продолжить аналогию с современным нам дорожным движением, готовы были погибнуть сами и прихватить с собой кого угодно ради исполнения буквы правил. Они отказывались видеть суть предписаний. К сожалению, Христос не сумел их переубедить. Слишком далеко зашла их убежденность в важности буквалистского исполнения предписаний закона. Воплощенному Богу не оставалось ничего другого, кроме как перестать вести какую-либо дискуссию с этими людьми.
В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы слышим продолжение вчерашнего отрывка из Евангелия от Матфея, где Господь обращает к книжникам и фарисеям слова «горе вам» за их лицемерие, гордыню и непочтение к закону. «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Десятина была важным элементом иудейских религиозных норм. В книге Второзакония мы читаем: «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно». А также в книге Левит: «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». Десятина предназначалась специально для содержания левитов, которые должны были выполнять всю важную работу в храме. Все считали, что должны отдавать десятую часть главных злаков и плодов. Архиепископ Аверкий Таушев пишет: «Фарисеи во исполнение закона о десятине приносили десятую часть даже от таких трав, о которых закон не упоминает по их ничтожности. Господь и обличает за то, что они, соблюдая строго мелочи, оставляют без внимания важнейшее, как то справедливость в судебных разбирательствах, милосердие к бедным и несчастным, верность Богу и Его закону». Пытаясь показать фарисеям, что они заботятся о мелочах и оставляют без внимания важнейшее, Господь обращается к ним так: «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Верблюд, как большое животное, избран для противопоставления такому маленькому животному, как комар. Обычно вода, вливаемая в сосуд, пропускалась через сито или полотенце, чтобы в сосуде не оказалось мертвого комара, который осквернил бы всю воду. Но книжники и фарисеи не замечали при этом, что вместо комара попадает в сосуд целый большой верблюд, и они выпивают его вместе с водой, которую пьют из сосуда. Конечно, это гипербола, в которой содержится весьма тонкая и меткая характеристика всех лицемеров. Также Господь осуждает книжников и фарисеев за то, что они очищают внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Соблюдая предания старцев, фарисеи заботились об омовении чаш и блюд, в которых подается пища. Однако кушанье и вина, которые они ели и пили, были получены посредством несправедливости и хищения. Блаженный Феофилакт так поясняет слова Господа: «Ты, как бы так говорит Господь, стараешься сделать благолепным свое внешнее состояние, но твоя внутренность, душа, полна скверны, ибо ты похищаешь и обижаешь. Должно омыть внутреннее, то есть душу, и вместе с чистой душой просияет и внешнее телесное состояние». Христос указывает фарисеям на то, что по внешнему поведению они являются очень религиозными и праведными людьми, но внутри сердца их бесчестны и полны греха. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Борис Ильич Гладков замечает: «По закону Моисея гроб, труп или кости человеческие считались настолько нечистыми, что одно прикосновение к ним оскверняло человека. Поэтому сравнение фарисеев с окрашенными гробами должно было показаться им особенно унизительным». Конечно, приводя все эти сравнения и тем самым обличая фарисеев, Спаситель желал, чтобы они одумались, раскаялись и отступили от своих коварных замыслов. Этими словами Господь желает научить и нас тому, что нельзя следовать только внешним аспектам религиозной практики, не обращая при этом внимания на окружающих нас людей, их потребности и нужды. Нам же, дорогие братья и сестры, важно не просто исполнять предписания, но иметь благоговейное сердце по отношению к Богу и каждому человеку, исполняя заповедь Божию о любви к ближним, творя дела любви и милосердия и усердно трудясь во спасение души. Помогай нам в этом, Господь.
Опять порицает фарисеев как безумных, ибо, презирая более важные заповеди, они старались о точности в исполнении менее важных. не опуская даже одесятствования Тмина, но одесятствуя и его. Если же кто в укор называл их за это мелочными людьми, они говорили, что этого требует закон. Но лучше и богоугоднее было бы, если бы они требовали от народа суда, милости и веры. Вопрос: в чем состоит суд? Ответ: ничего не делать несправедливо и нерассудительно, но все со справедливым рассуждением и беспристрастием. За таким судом следует немедленно милость, ибо человек, делающий все со справедливым рассуждением, знает, кого нужно и миловать. А за милосердием следует вера, ибо милосердный человек всегда верует, что он ничего не потеряет, но все получит во время воздаяния. Или иначе, должен быть милостивым и вместе с этим веровать в истинного Бога. Ибо многие из эллинов были милосердны, но, не веря в Бога Живаго, не имели истинного милосердия, свойственного только этой вере, а потому милосердие их было бесполезно. Каждому учителю следует брать со своих людей десятую часть, то есть требовать с 10 чувств, 5 телесных и 5 душевных, суда, милости и веры правой. «Сие надлежало делать, — говорит Господь, — не в виде побуждения к одесятствованию трав, но чтобы не показаться противником Моисеева закона». Слепыми вождями Господь называет фарисеев за то, что они, хвалясь всезнанием, никому не приносили пользы, но еще и развращали всех, увлекая в бездну неверия. Отцеживающие комара за то, что они замечали малые грехи, верблюда же, то есть большие грехи, поглощали и не обращали на них внимания, живя без страха Божия. Соблюдая предание старцев, фарисеи обмывали стаканы, блюда и столы, на которых предлагается пища. Но вино пили и пищу ели, приобретенные неправдой, что особенно и оскверняло их сосуды. Итак, не употребляй, говорит он, вина, приобретенного неправедно, и внутренность сосуда будет чиста. Иносказательно, разумеет-то не о сосудах, но о внешней телесной части человека и о внутренней, духовной. Ты, говорит, стараешься сделать благолепную внешность сосуда, то есть внешность своего существа, между тем внутренность твоя полна нечистоты. Ибо ты хищник, творишь неправду, прелюбодействуешь, лжесвидетельствуешь на других, убиваешь, и лукавые мысли, как поток, текут из твоего сердца. Нужно омывать внутреннее, то есть душу очищать от всего этого, чтобы от чистоты душевной и внешность человеческая была чиста и светла. И эту притчу нужно понимать так же, как и предыдущую. Книжники и фарисеи старались по внешности казаться людьми благовидными, подобно гробам окрашенным, то есть выбеленным известью и алебастром, и сделанным под мрамор. А внутреннее их оставалось исполнено всякой нечистоты, мертвых и гнилых дел.
Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
Чтобы лучше понять этот отрывок из послания апостола Павла, я бы предложил вот о чем задуматься. Давайте представим, что мы оказались в обществе, где каждый значимый поступок человека фиксируется на его теле в виде татуировки. Причем поступок значимый именно в нравственном плане. Сказал ложь, набили знак лжи. Взял на воспитание чужого ребенка, и об этом поступке засвидетельствовали рисунком. Отказался помочь в тяжелой ситуации, иди-ка сюда, и это тоже отразится на твоем теле. Представляете, насколько бы изменились отношения между людьми, если вся жизненная история человека легко считывалась бы с его тела? Вся история его доблести и предательств, грехов и добродетелей, падений и восстаний. Когда ничего уже невозможно было бы утаить, но несмываемая печать раскрывала бы всему миру твое нутро. Не изменилось ли бы тогда отношение к любому поступку, который совершается в жизни, зная, что его отпечаток точно появится на твоем теле? Апостол сегодня говорит о своих учениках как о письме, написанном в сердцах, узнаваемом и читаемом всеми человеками. Как же это глубоко и красиво. Ведь каждый человек – это целая история, сложная, многогранная, неоднозначная, и в этой истории каждый прожитый день – отдельная страница. И как редко мы задумываемся над тем, что любое решение, любая принятая мысль, любое переживание обязательно вписывается на скрижалях нашего сердца, формируя именно нашу личную историю. Историю, которую уже не переписать, не замазать, не уничтожить, можно только написать новые страницы, которыми перекрыть то дурное, что осталось в предыдущей истории. Но апостол идет еще дальше. У каждой истории есть свой язык, свой стиль, свой почерк. На протяжении жизни все это может сильно меняться. Когда мы берем книгу, открываем ее и читаем буквально несколько строк, мы уже можем понять, как и о чем пишет автор. История души тоже имеет свой почерк. И сегодня апостол предлагает научиться нам его изменять. Из каракулей в каллиграфию, из еле разбираемых черточек и штрихов в произведение графического искусства. И прописью для этого выступает Дух Святой, руководствуясь которым человек научается писать историю своей жизни не как попало, а как было задумано самим Творцом мироздания. Ведь только пребывая в Духе, только постоянно сонастраиваясь этому дыханию доброты, радости и милости, страницы нашей истории длиной в жизнь могут стать светлым произведением с замечательным финалом.
В чтении, которое мы слышали вчера, апостол обращался к коринфянам с вразумлением и объяснял им, почему того, кто был отлучен от общения, необходимо простить и принять с любовью. Цель его была проста. Он хотел, чтобы церковь не потерпела ущерба, чтобы не восторжествовали дела сатаны, цель которого – разделять и разобщать христиан. Но вот в сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол, мудро устраивающий жизнь коринфян, возносит благодарение Богу за то, что он дает им возможность торжествовать во Христе. Хотя выражение это очень простое, оно в то же время оказывается чрезвычайно глубоким. Христианское единство и мир в общине, против которого борется сатана, создается трудом каждого верующего. Трудом апостола, который наставляет учеников, трудом простых верующих, которые доверяют ему, прощают и принимают в общение, и даже трудом грешника, который исправляется. При этом торжество над лукавым происходит во Христе, то есть в единстве со Христом, в единстве Его тела. Это значит, что труды человеческие оказываются не только человеческими. Миру способствует их единство в теле Христовом, которому они через Евхаристию становятся причастны. Наконец, над всеми их усилиями стоит Бог, который дает им победу в ответ на их искренние усилия. Кроме того, очень важно, что апостол говорит не только о своих трудах, но все время употребляет множественное число. Победа, о которой он говорит, это победа всей общины, благословленная Богом. Именно поэтому он пишет: «Мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Приводя этот интересный образ и сравнивая веру с благоуханием, он не говорит, что она заключается в его проповеди, но употребляет местоимение «мы», то есть считает благоуханием, жизнь всех христиан вместе. Итак, задумаемся. По словам апостола, мы есть благоухание Христа, потому что мы есть Его тело, и наша жизнь в мире есть жизнь в мире самого Христа. Не случайно и сам Христос говорит однажды ученикам, что принимающий их принимает через них и Его самого. Как мы знаем в истории, восприятие Христа было разным, но очень часто зависело от того, как именно вели себя Его ученики. Апостол пишет, что для одних христианская жизнь в мире как приятный запах, который дает жизнь, в то время как для других он же может быть причиной смерти. Не физических, конечно, жизни и смерти, а духовных, но при этом совершенно реальных. Итак, перед нами удивительный образ. Жизнь христиан в мире, по крайней мере в том виде, в котором она задумана и благословлена Богом, всегда прекрасна и приносит добрые плоды. При этом есть люди, которые ненавидят христиан и из-за этого отвергают самого Христа, вследствие чего духовно умирают. И вот перед нами вопрос, кто повинен в их смерти? Апостол пишет, что он не повреждает письма Христова, но проповедует искренне, как от Бога и перед Богом. Но как проповедуем и ведем себя мы? Мир вокруг духовно деградирует, и проще всего обвинить его в грехе и в нежелании быть со Христом. И все же гораздо важнее спросить себя, насколько искренне и по-христиански мы живем, и делаем ли мы все, что от нас зависит, для того, чтобы наша жизнь действительно была благоуханием и благим примером в этом мире.
Существует критический взгляд на историю церкви. Есть люди, которые не верят в то, что проповедь апостолов была мирной, что они действовали совсем не так, как в средние века позволяли себе действовать их преемники. Кто-то полагает, что триумф христианства – следствие государственного диктата. Мы же убеждены, что единственный возможный путь христианской миссии был и остается только тот, о котором мы слышим у апостола Павла – письмо, написанное Духом Бога Живаго на плотяных скрижалях сердца. Причины нашей уверенности кроются не только в словах Нового Завета, они в первую очередь во внутреннем свидетельстве верующих во Христа. Далеко не у всех из них был тот, кто их привел в церковь и дал первоначальные знания о Боге. Далеко не все они выросли в христианской среде. Многие были призваны так же, как и апостол Павел, то есть прямым воздействием Бога, не каким-то трагическим стечением обстоятельств, а схожим с Павловым призывом, конечно, менее эффектным. Это то веяние тихого ветра, в котором Господь и о котором говорит библейская третья книга царств в истории с пророком Ильей. Мимо такого призыва невозможно пройти, о чем и говорит сегодня апостол. Призыв Бога не только очевиден для того, кто имел счастье его пережить, но еще и узнаваемое и читаемое всеми человеками. Помимо, собственно, свидетельства о Боге, письмо Христово, написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, на плотяных скрижалях сердца, это еще и понимание того, чего необходимо избегать – внутренний нравственный закон. Святитель Амвросий Медиоланский писал об этом так. «Как представляется, мы слышим сам голос Господа, который одно запрещает, другое заповедует. Мы не читаем заповеди Божии, словно записанные чернилами на каменных скрижалях, но они вписаны в сердца наши Духом Бога Живаго. Посему в наших собственных мыслях мы формулируем закон». Так, нечто вроде закона Божия существует в сердцах людей. Именно на этот внутренний закон и стоит обращать особое внимание тогда, когда мы размышляем о собственных грехах. Лучшее пособие по подготовке к исповеди – это не перечень грехов, составленные кем-то другим, а личное, внутреннее свидетельство, которое основано на вписанных в сердце заповедях Божиих. Вся христианская аскетика призвана, по большому счету, к тому, чтобы очистить сердце и сделать так, чтобы вписанный туда Богом закон стал очевидным для разума, и чтобы он начал руководить нами при принятии каких-либо решений.